Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, в студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 15 февраля. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. В Брюсселе на неопределенный срок перенесено заседание министров финансов стран еврозоны. На нем должен был быть решен вопрос о второй программе финансовой помощи Греции. В Смоленске суд сегодня рассмотрит жалобу на приговор Таисии Осиповой, активистки оппозиции, обвиненной в распространении наркотиков. Эксперты о возможном возврате в российское законодательство нормы минимально допустимого содержания алкоголя в крови водителей. И главная тема нашей программы. Накануне сегодняшней встречи президента Дмитрия Медведева с лидерами зарегистрированных партий в газетах появились сообщения о возможном участии представителей оппозиции в новом составе правительства. Возможно ли это в рамках нынешней политической системы в России? Попытаемся выяснить с вашей помощью, уважаемые слушатели Радио Свобода. Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас минус 13 градусов, идет снег, днем потеплеет до минус 2, а снегопад продолжится. В Санкт-Петербурге минус 8, пасмурно, без осадков, днем облака рассеются и похолодает до минус 13. Центральная тема нашей сегодняшней программы и тема для разговора с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода, связана с ожидаемыми сегодня событиями в российской политической жизни. Дмитрий Медведев сегодня в последний раз в качестве президента России встретится с лидерами зарегистрированных партий, так называемой системной оппозиции, в том числе и с лидерами парламентских партий. Накануне в средствах массовой информации появились сообщения о том, что с представителями этих партий в Кремле якобы ведутся переговоры о вхождении в состав нового правительства России после выборов президента. Сегодня в нашей программе комментарии представителей Коммунистической партии, ЛДПР и Справедливой России, а также мнение экспертов. Есть ли основания полагать, что в новом правительстве, состав которого будет определен после выборов президента, часть постов получат представители так называемой системной оппозиции? Этот же вопрос мы хотим задать во время нашей сегодняшней программы и вам, слушателям Радио Свобода. Может ли в России вообще появиться правительство с участием разных политических партий? Ждем ваших сообщений. Пишите нам СМС номер плюс 7 903 743 2801, пейджер 660 1046, это московский телефон. Сообщение можно оставлять для абонента Радио Свобода. Как всегда, работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира, который мы включим примерно через 20 минут, 8 800 200 22 12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Может ли в России появиться правительство с участием представителей разных политических партий? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Иркутска, с которыми побеседовала наш корреспондент в этом городе Екатерина Вертинская.
Я считаю, что в России вообще идеально сформированное правительство – это абсолютная монархия, потому что основные скачки развития, как экономические, так и внутренние, внешней политики, были сформированы, когда был какой-нибудь тиран, там, Петр I, Иван Грозный, Сталин. А министры должны заниматься как в какой-то думе, и они должны быть под кем-то. Много партий, совершенно разные взгляды, они будут тянуть в разные стороны страну, как телегу, и ничего у них не получится, я считаю.
Нет, наше правительство формируется иначе, на другом принципе. То есть команда, которая формируется сверху.
Ты у нас засилие единороссов и подавляющее большинство, а это насилие, и другим партиям как бы выйти на какой-то уровень относительно сложно, конечно.
Ну, а почему нет? Возможно, и может быть, в принципе. Ну, если так посмотреть теоретически, почему бы нет? Пожалуйста, если люди знают, что делают, какая разница, из какой партии они состоят или в какой партии они принадлежат. А практически, я думаю, что места там распределены уже, и кому с какой партии суждено там быть, только тот и окажется.
Нет, я считаю, что однозначно нельзя, потому что, во-первых, каждая партия представляет свои интересы определенные, да, и они внутри, на партийных съездах, на партийных каких-то единых встречах, они утверждают единую политику. Поэтому, значит, вот чтобы политика была единая, все-таки должна рулить одна партия, да, и все министры, все должны быть в основном из одной партии, чтобы не получилось, как лебедь-рак партии Щука. Вот. Тогда единство будет во всех в движениях, в развитии, в стратегии, в тактике.
Если эти партии будут идти в одном направлении, если они будут проводить для народа похожую политику, если их мероприятия будут, в общем-то, направлены на благо народа, то почему бы нет?
Нет, считаю. Конечно, это утопия. Должен быть порог, но этот порог должен быть все в меру, говорили древние греки. С другой стороны, надо, чтобы и в законодательной власти была реальная оппозиция, чтобы была реальная критика существующей власти. У нас, к сожалению, очень много карманных партий.
Так иркутяне отвечали на вопрос, может ли в России появиться правительство с участием представителей разных политических партий. Екатерина Вертинская для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о главных мировых новостях. Еврогруппа, то есть Совет министров финансов 17 стран еврозоны, должен был сегодня в Брюсселе собраться для окончательного решения вопроса об открытии второй программы международной финансовой помощи Греции. Однако вечером во вторник ситуация изменилась. Почему? С места событий передает брюссельский журналист Виктор Анучко.
На предыдущей встрече министров финансов еврозоны 9 февраля председатель еврогруппы и премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер жестко продиктовал условия решения о выделении помощи. Необходимо, чтобы греческий парламент утвердил в воскресенье 12 февраля пакет политических решений, являющийся предметом согласия между Грецией и тройкой финансовых доноров – Еврокомиссией, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом. Кроме того, следует очень быстро провести дополнительное сокращение структурных расходов на 325 миллионов евро, предусмотренных на 2012 год, а также дать твердые политические гарантии руководителей партий правящей коалиции в том, что касается реализации программы. Все эти меры являются основополагающими, чтобы беспрепятственно выполнить программу, невзирая на предстоящие всеобщие выборы. При этом Жан-Клод Юнкер отметил, что соберет еврогруппу только при выполнении этих трех условий. Представители учреждений Евросоюза после совещания министров финансов высказывали мнение, что главным из этих условий является решение греческого парламента. И оно состоялось в минувшее воскресенье под бурный и агрессивный протест манифестантов на улицах Афин. Заместитель председателя Еврокомиссии, курирующий экономические вопросы, Оли Рен, приветствовал итоги голосования греческих парламентариев в специальном заявлении. При этом он отметил. Экономическая модель, использовавшаяся Грецией до 2009 года, зашла в тупик. Она привела к серьезным дисбалансам и неуверенности страну, которая десятилетия жила непосредством. Вторая программа помощи будет жесткой, но она должна позволить исправить сложную ситуацию. В любом случае, Греции следовало реализовать эти меры, чтобы уравновесить свою экономику, стимулировать экономический рост и занятость населения еще несколько лет назад, даже если бы не было такой программы. Во вторник, отвечая днем на вопросы на пресс-конференции в Страсбурге, Оли Рен сказал, что, по его данным, заседание Еврогруппы для рассмотрения вопроса о помощи Греции состоится. Однако вечером того же дня Жан-Клод Юнкер распространил коммюнике, в котором сообщал, что Греции и тройке кредиторов придется проделать дополнительную техническую работу, без которой вопрос об открытии программы помощи рассматриваться не может. Поэтому он решил не собирать заседание Еврогруппы как таковое, а провести с министрами телефонную конференцию. О какой именно технической работе идет речь, из сообщения главы Еврогруппы понять трудно. Он ясно указал только на отсутствие письменных гарантий выполнения программы со стороны греческих правительств. Европейские средства массовой информации высказали по горячим следам свои версии очередного переноса решения о помощи. Со ссылками на источники в учреждениях ЕС они сообщают, что Греция не предоставила до встречи министров Еврогруппы необходимых данных об экономии 325 миллионов евро в бюджете 2012 года. Кроме того, якобы возник спор между Еврокомиссией и Европейским центральным банком по поводу масштабов сокращения греческого государственного долга к 2020 году, а до 20 марта Греции необходимо погасить облигации на 14,5 миллиардов евро, иначе страну ждет дефолт. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Международный комитет защиты журналистов выступил в поддержку сотрудников радиостанции «Эхо Москвы», главный акционер которой «Газпром-Медиа» потребовал досрочного роспуска совета директоров. Число пострадавших при пожаре в одном из кафе Волгограда возросло до 23, половина из них в тяжелом состоянии. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава Волгоградской областной думы Владимир Ефимов. По данным регионального МЧС, пожар уже ликвидирован. В Смоленске суд рассмотрит сегодня кассационную жалобу на приговор активистки оппозиции Таисии Осиповой. Ее обвинили в распространении и хранении наркотиков. Президент России Дмитрий Медведев обсудит сегодня с лидерами зарегистрированных партий политическую реформу, в частности, законопроекты, внесенные им ранее в Государственную Думу. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 30 рублей 8 копеек, евро 39 рублей 54 копейки. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через четверть часа. Сегодня в 10 часов утра на «Волнах радио Свобода» слушайте авторскую программу Владимира Карамурзы «Грани времени. Интеллигенция и власть. Почему Кремль усиливает конфронтацию?» Заявление Станислава Говорухина и ситуацию вокруг радиостанции «Эхо Москвы» обсуждаем с журналистом Матвеем Гонопольским, академиком Юрием Рыжовым и председателем Конгресса российской интеллигенции Сергеем Филатовым. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Марк Крутов. И сейчас вернемся к ожидаемым сегодня российским событиям. Сегодня в Смоленске, как вы только что слышали в новостях, суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор в отношении активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой. В конце декабря прошлого года за хранение и распространение наркотиков ее приговорили к 10 годам лишения свободы. Сама Осипова и ее адвокаты настаивают на том, что приговор неправосуден и основан на сфальсифицированных доказательствах. За развитием этой истории следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Дело Таисии Осиповой правозащитники считают сфабрикованным и политически мотивированным. По словам защиты, обвинение построено на лжи сотрудников центра «Э», а дело сфабриковано для того, чтобы оказать давление на мужа Осиповой, члена исполкома незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» Сергея Фомченкова. Прокуратура подобные заявления называет несостоятельными, обращая внимание на то, что обвиняется Осипова в хранении и распространении наркотиков, которые во время обыска, инициированного отделом по борьбе с экстремизмом, были найдены у нее дома. 9 граммов героина. Здесь же оперативники нашли и меченую 500-рублевую купюру. Сергей Фомченков надеется, что кассационная инстанция разберется с доводами защиты, которые, по его словам, вообще не учитывались при вынесении приговора Таисии Осиповой.
Судья не учел, что в деле есть фальсифицированные документы, не дал оценку этому. Судья не дал оценку противоречивым показаниям свидетелей, которые на процессе меняли их несколько раз. Никак не принял те доказательства объективные, которые сторона защиты сумела добыть в ходе процесса. Это телефонные соединения понятых, видеозапись обыска, которая показывает, что обыск был проведен с тщательными нарушениями. Судья ничего этого не учел и вынес приговор, видимо, руководствуясь не юридическим соображением, а какими-то другими. Таисия не считает себя виновной. Адвокаты также настаивают на том, что она полностью невиновна и требует отмены приговора, освобождения Таисии.
Множество вопросов у наблюдателей вызвало то обстоятельство, что делом о наркотиках, в хранении и распространении которых обвиняют Осипову, занимался не госнаркоконтроль, а Центр по борьбе с экстремизмом. По мнению Сергея Фомченкова, это может являться дополнительным доказательством политической мотивированности уголовного преследования его жены. Фамилия Осиповой попала в так называемый список «Болотный». В нем поименованы люди, о помиловании которых организатор общегражданских митингов за честные выборы просит президента. Сергей Фомченков не слишком надеется на то, что это обстоятельство поможет Таисии Осиповой выйти на свободу.
Надежды остаются, что хотя бы из-за большого общественного резонанса вокруг этого дела, может быть, приговор изменен чуть-чуть в лучшую сторону. Конечно, при нынешней власти мы иллюзий не питаем. Мы не думаем, что режим вдруг ни с того ни с сего стал добрым и начнет отпускать людей на свободу.
Таисию Осипову поддерживают не только родственники и друзья. На днях блогеры заявили о намерении организовать автопробег из Москвы в Смоленск с тем, чтобы привлечь внимание к делу Осиповой, рассказывает один из организаторов автопробега Матвей Крылов.
С самого первого дня ареста, с момента обыска всем было понятно, что это провинция, где нет журналистов, и там будет очень легко посадить человека и дать ему срок. Соответственно, мы хотим привести с собой в Смоленск журналистов, блогеров и просто дать понять, что нет никаких глухих провинций, что сейчас все на виду. То есть мы хотим просто дать понять смоленскому правосудию, всем судьям, прокурорам, что за ними есть некий общественно-гражданский контроль, за ними наблюдают, и все их действия, все их поступки известны. Поэтому мы хотим приехать и в очередной раз выразить таким способом поддержку Тасе, потому что она будет нас видеть в зале суда. Ну, то есть это моральная поддержка.
По словам Матвея Крылова, к настоящему времени о намерении участвовать в автопробеге заявили 20 автомобилистов. В ночь на 15 февраля они соберутся на Кутузовском проспекте в Москве, чтобы успеть приехать в Смоленск к началу слушаний по кассационной жалобе Таисии Осиповой. В самом Смоленске проводить какие-либо акции не планируется, говорит Матвей Крылов.
Сам автопробег, сам блок-тур – это и есть одна акция, которая вполне будет достаточно для этого дня. Возможно, смоленские власти рассчитывают, что мы там будем что-то устраивать. Нет, хочу успокоить, что мы мирно приедем туда просто присутствовать на суде без какой-то агрессии или что-то несанкционированное мы там делать не будем.
Защита Таисии Осиповой, говоря о незаконности приговора, обращает внимание и на то, что активистка другой России страдает рядом тяжелых заболеваний, в том числе сахарным диабетом. Дома ее ждет 6-летняя дочь. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Добавлю к этому репортажу, что по последним данным автопробег в поддержку Таисии Осиповой начался. В нем участвует 12 автомобилей. Подробности о том, как начался и как проходит судебный процесс рассмотрения кассационной жалобы по делу Осиповой, в программе «Свобода в полдень» 12 часов по московскому времени, а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Будущий китайский руководитель встречается с президентом США. Вашингтон видит связь между терактами в нескольких странах и Ираном. Белый дом думает о резком сокращении ядерного арсенала. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Заявлениями, приветствующими мирный восход Китая, и выражениями надежды на то, что американо-китайские отношения будут строиться исходя из взаимного интереса и взаимоуважения, президент Обама приветствовал во вторник в Вашингтоне заместителя председателя КНР Си Цзиньпина, рассказывает Евгений Аронов.
Поездка Си Цзиньпина в Соединенные Штаты планировалась давно, но поскольку в ходе нынешней президентской кампании республиканцы резко атакуют Китай, а администрация Обамы, не желая казаться мягкотелой, тоже делает в его адрес критические заявления, в Пекине подумывали какое-то время о том, чтобы вообще перенести визит. Американо-китайские двусторонние отношения сложные. Это касается, во-первых, всего комплекса торговых проблем. Существует также трение между Вашингтоном и Пекином в подходах к конфликту на Корейском полуострове и в Сирии и в вопросе нейтрализации иранской ядерной программы. Никто не ожидает прорыва в улаживании этих проблем во время визита Си Цзиньпина. Впрочем, мало кто верит и в то, что китайский гость получит от администрации Обамы откровенное разъяснение решения перенести основное военно-политическое внимание США с Европы и Ближнего Востока на Азиатско-Тихоокеанский регион. Что знают США о китайском госте? Вот что говорит профессор университета Майами Джун Тейфель-Драйер. Конкретно, в смысле его политических взглядов, почти ничего. Зато мы знаем о двух его крупных промахах на дипломатическом фронте. В 2008 году, будучи в Мексике, он призывал правительство страны не очень считаться с мнением США при формулировании своего внутриполитического курса, чем вызвал шок у принимающей стороны. Это было грубое вмешательство во внутренние дела Мексики. А год спустя, во время посещения КНДР, превозносил заслуги ее армии в войне на Корейском полуострове настолько восторженно, что даже напугал Сеул. По словам профессора Тейфель-Драйер, Си Цзиньпин, хотя и выходец из семьи партийной элиты, далеко не бесспорный лидер, и у него в стране немало противников. И по некоторым признакам сам Ху Цзиньтао не очень хотел передавать ему власть. Во время встреч в Вашингтоне, считает моя собеседница, Си Цзиньпинь, полагаю, выскажет недовольство тем, что впервые в мирное время американские войска будут дислоцированы в Австралии, но вряд ли захочет услышать, что этот и другие шаги явились ответом на курс, проводимый КНР в районе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей. В программе визита Си Цзиньпина встречи с вице-президентом Байденом, госсекретарем Клинтон, видными конгрессменами и высокопоставленными представителями Пентагона.
Рассказывал Евгений Аронов. Представитель Госдепартамента увязал во вторник несколько попыток терактов в разных концах мира и Иран. Наблюдатели делают из этих заявлений серьезные выводы. Слово Алану Давыдову.
Соединенные Штаты осуждают то, что выглядит попыткой осуществления террористических нападений гражданами Ирана в столице Таиланда во вторник. Представитель Госдепартамента Виктория Наланд не исключает, что эти инциденты в Бангкоке связаны с произошедшим ранее подрывом автомобиля израильского дипломата в Дели и сорванной попыткой такого подрыва в Тбилиси. Это напоминание о том, что различные действующие лица, представляющие как государственные, так и негосударственные структуры, продолжают рассматривать международный терроризм как оправданный инструмент внешней политики, что мы считаем достойным осуждения. Пресс-секретарь Государственного департамента воздержалась от категоричного утверждения о том, что за событиями в Дели, Тбилиси и Бангкоке стоят иранские агенты. Она сказала, что Вашингтон ждет результатов расследования и предложил свое содействие в нем. Поделиться своим видением ситуации, складывающейся после взрыва в Бангкоке, я попросил Марка Катца, профессора международника Университета Джорджа Мейсона в Виргинии. Нам такое уже знакомо. Иранцы и прежде предпринимали попытки покушений и взрывов в особо напряженные периоды. На сей раз удивляет дилетантизм в производстве самодельных бомб и обращении с ними. Остается только гадать, имеем мы дело с осуществлением плана центральной власти в Тегеране, с инициативой разношерстных иранских спецслужб или с теми, кто просто симпатизирует иранскому режиму. Я согласен с теми, кто считает, что риску подвергаются не только израильтяне, но и американцы. Однако у меня ощущение, что Тегеран будет вести себя по отношению к США более осторожно. Возмездие Соединенных Штатов за иранские теракты может оказаться очень болезненным для иранцев. А как бы вы прокомментировали утверждение Ирана о якобы содействии Азербайджана, израильской разведки Моссад, в устранении иранских ученых-ядерщиков? Если Азербайджан и сотрудничает с Израилем, то иранцам остается за это винить только самих себя. После распада СССР иранское руководство столь нервозно относится к перспективам подъема национализма среди этнических азербайджанцев, проживающих в самом Иране, что явно благоволит Армении, имеющей напряженные отношения с Азербайджаном. Тегеран хочет, чтобы независимый Азербайджан выглядел непривлекательной страной в глазах азербайджанской диаспоры в Иране. Естественно, Азербайджану кажется, что Иран пытается препятствовать его контактам с таким союзником, как Турция. Тогда что же удивительного в сотрудничестве Азербайджана и с Израилем? Сказал Марк Кац, профессор-международник Университета Джорджа Мейсона в Виргинии.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем части программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Напомню, что сегодня в час дня в прямом эфире вы сможете услышать на наших волнах час прессы. Удастся ли Греции выйти из кризисного тупика? В программе будут дискутировать корреспондент информационного агентства РИА Новости в Афинах Алексей Богдановский и журналист Александр Голубов, ведущий Виталий Портников. Час прессы в 13 часов по московскому времени. А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут после выпуска новостей. Вас ждут новости экономики, мнение экспертов о том, нужно ли возвращать в российское законодательство понятие минимально допустимого содержания алкоголя в крови водителей, а сразу после новостей будем ждать ваших звонков в прямом эфире по телефону 8 800 222 12 с ответом на вопрос, может ли в России после выборов появиться правительство с участием представителей разных партий. Политических партий.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Международный комитет защиты журналистов выступил в поддержку сотрудников радиостанции «Эхо Москвы». Главный акционер, который «Газпром-Медиа», потребовал досрочного роспуска совета директоров. В заявлении координатора комитета подчеркивается, что развитие событий свидетельствует о том, что власти России стали проявлять нервозность в связи с утратой ими контроля за общественным мнением. Число пострадавших при пожаре в одном из кафе Волгограда возросло до 23, половина из них в тяжелом состоянии. Пожар уже потушен. Около 30 жителей пригорода Владивостока сегодня провели стихийный пикет, требуя построить надземный пешеходный переход через автотрассу от автобусной остановки к своим домам. 12 машин участвуют в автопробеге «Москва-Смоленск» в поддержку осужденной активистки оппозиции Таисии Осиповой. Замоскворецкий суд назначил на сегодня повторное рассмотрение вопроса о продлении срока ареста чемпиону мира по самбо Расулу Мирзаеву, обвиняемому в убийстве по неосторожности 19-летнего Ивана Агафонова. Моряки с российского судна «Рустика», который стоит в порту Владивостока, объявили о начале голодовки из-за задержки зарплаты. Китай готов к конструктивному диалогу с Соединенными Штатами и другими странами по вопросу о соблюдении прав человека. Об этом заявил в ходе переговоров в Вашингтоне заместитель председателя КНР Си Цзиньпин. В Бахрейне полиция предотвратила попытки провести массовую акцию протеста в годовщину начала антиправительственных выступлений.
Говорит Радио Свобода. В студии Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас перейдем к обсуждению центральной темы нашего сегодняшнего эфира с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода. Напомню повод для разговора. Накануне сегодняшней встречи президента Дмитрия Медведева с руководителями зарегистрированных партий появилась информация о том, что Кремль ведет консультации с некоторыми партиями по поводу состава будущего правительства. Таким образом, сформированный после 4 марта кабинет министров может оказаться коалиционным и многопартийным. Однако, как выяснилось, представители парламентской оппозиции не в курсе планов Кремля. Наш вопрос к вам, слушателям Радио Свобода, звучит этим утром так. Может ли, в принципе, в России появиться правительство с участием представителей разных политических партий, и хорошо ли это? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос, и прямо сейчас ждем звонков в прямом эфире. Напомню еще раз телефон 8 800 222 12. И, как всегда, я внимательно читаю комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Обсуждение этой темы происходит в рубрике «Вопрос дня». Самое интересное из комментариев я прочитаю в эфире в следующем часе нашей программы. Но прежде всего, прежде чем перейти к звонкам, давайте послушаем сюжет, который подготовил для утреннего выпуска программы «Время свободы» наш корреспондент Виталий Камышев.
Среди кандидатов в будущее коалиционное правительство представители так называемой «президентской тысячи», то есть кадрового резерва, в свое время сформированного при Дмитрии Медведеве, в том числе член фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Александр Агеев. О коалиционном правительстве в том или ином варианте говорят все кандидаты в президенты, отмечает Александр Агеев, которого публикация в «Известиях» неприятно удивила.
Сергей Миронов заявил о таком правительстве, назвав поименно, кто будет занимать какой пост в случае, если он будет избран президентом. Также Зюганов, и вот Путин, тоже отреагировав, сказал о том, что он готов брать, невзирая на различные партийные принадлежности, людей, лишь бы они были профессионалами. Но о том, что это уже сейчас подбирается, я слышал сегодня сам заочно, прочитав это в газете «Известия». Больше всего мне не нравится, когда появляются фамилии. Мне кажется, что вот это кому-то нужно, чтобы подставить, с кем-то столкнуть. Уверен, что в принципе должно правительство формироваться на профессиональной основе. И здесь не важно, от какой ты партии и в каком резерве состоишь. Я думаю, что если мне такое предложат, то только в случае, если партия меня туда делегирует, я с удовольствием тогда включусь в работу. Люди, которые написаны от нашей партии, это Александр Бурко, мне кажется, один из ведущих специалистов по транспорту, Александр Четверяков, сельское хозяйство, и Сергей Охота. На мой взгляд, это сильные личности, которых можно было рассматривать не только на пост заместителя министра. В принципе, самое главное не то, кто войдет на второстепенные роли. Главное, кто станет премьер-министром, кто станет, вот сейчас обсуждается активно позиция вице-президента. То вот такие вещи должны быть. Если мы говорим о коалиционном правительстве, то это именно должна быть верхняя и нижняя палата парламента. Делегирование сюда максимальных полномочий, и должны представители оппозиционных партий возглавить эти ветви власти. Вот в этом случае можно говорить о коалиционном правительстве. Когда правительство дадут рядовые позиции кому-то из депутатов или кадрового резерва, но это о полноценном коалиционном правительстве говорить в этом случае просто неправильно, непрофессионально.
Сказал Радио Свобода председатель Московской организации партии «Справедливая Россия» Александр Агеев. Лидеры КПРФ Геннадий Зюганов и ЛДПР Владимир Жириновский на совместной пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» 14 февраля заявили, что с ними не велось никаких переговоров об участии в коалиционном правительстве. При этом Зюганов не исключил, что в случае своей победы на выборах пригласит в правительство кого-то из тех, кто работает в нем сейчас, а Жириновский заявил, что ЛДПР готова участвовать в управлении страной в любом формате. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Может ли в России появиться правительство с участием представителей разных политических партий? Вот вопрос, который мы задаем этим утром вам, уважаемые слушатели Радио Свободы, и ответов на него мы ждем прямо сейчас в прямом эфире нашей программы по телефону 8 800 222 12. Звоните по этому номеру и делитесь своим мнением. Мы продолжаем также принимать ваши сообщения по СМС и на пейджер, и вот несколько сообщений, которые мы уже получили к этому часу. Под напором народного недовольства жульническими выборами в Думу власти могут пойти на создание так называемого коалиционного правительства. Если это случится, то мы и увидим, какая партия действительно борется за интересы народа. Она тогда должна отказаться от участия в этом правительстве. А какая идет на соглашение с господами, пишет нам Кузьма. Возможно создание коалиционного правительства, но совсем неэффективно для пользы дела, пишет нам Александр. Вот эти наши вроде бы оппозиционные партии в Думе уже давно сделали подарок в виде Чурова. Ну а теперь кто может быть? Луговой, Кабаев, что-нибудь в этом роде, сообщение от Розы. Не для того самовластный Путин строил свою вертикаль и так называемый пропутинский народный фронт, чтобы его правительство стало коалицией. Но обещать 40 бочек перед выборами одно, а выполнить обещание это совсем другое. Николай Павлович прислал нам такое сообщение. Коалиционное правительство появится легко, поскольку партии так называемой системной оппозиции, по сути, являются картонными дурилками, созданными Кремлем. Сообщение от Виталия. Давайте послушаем звонки Елены Николаевны из Московской области. У нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Буду кратко, совершенно кратко. Никакого коалиционного правительства не надо. Будут драчки до самоубийства. Потому что разные взгляды, они хороши, когда нет настроя такого против. А у оппозиции настрой против.
Елена Николаевна, а кто же должен тогда войти в правительство? Представитель победитель?
Уже есть пять партий. У них есть уже планы. С планами знакомо все население с их. Они выступают, мы знаем. А и знаем некоторых товарищей, подобие Немцовых и прочих парнасов.
Ну, здесь извините, пока речь идет о системной оппозиции, о зарегистрированных партиях.
Они системно разлагают все. Это уже, поймите меня, у меня опыт есть.
Мы поняли.
И жизни, и общественной работы. Спасибо за внимание.
Спасибо вам. Мы поняли ваше мнение. И слушаем еще один звонок из Владимира. Владимир из Владимира у нас на связи. Доброе утро.
Здравствуйте. Значит, я хочу в связи с вашим вопросом, который вы предложили нам, обратить внимание радиослушателей на некоторую моральную беспринципность зюгановцев, коммунистов и ДПРовцев и Жириновцев, так сказать, проявляющихся в их безусловной, подчеркиваю, безусловной готовности войти в коалиционное правительство, если оно, так сказать, будет так предложено. Я хочу предложить такой, так сказать, вот пример. Вот если бы Ленину, его представителям его партии или эсерам того времени Керенский предложил бы нечто подобное, какова бы была реакция руководства большевиков Ленина и эсеров? Я думаю, вопрос на этот ответ очевиден. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Еще раз напомню, сегодня президент России Дмитрий Медведев, судя по всему, последний раз в этом качестве встречается с представителями зарегистрированных партий, то есть с представителями так называемой системной оппозиции, а накануне в средствах массовой информации появились сообщения о том, что в новое правительство, которое, вероятнее всего будет сформировано после выборов президента 4 марта, могут войти представители этой самой оппозиции, и с этим связан наш сегодняшний вопрос слушателям, может ли в России появиться такое правительство, коалиционное правительство. Нам пришло еще несколько сообщений касательно этой темы. ЗИЦ-президент встречается с ЗИЦ-оппозицией. Это пишут нам из Харькова. Что бы ни сделал либерал Медведев, получается по медвежье. Не подписался, к сожалению, автор этого сообщения. И вот Виктор еще нам прислал такое СМС. Это просто заигрывание и уловка ни к чему не обязывающая, чтобы оппозиция вела себя более покладисто перед президентскими выборами. Я напомню также, что обсуждение этой темы происходит в рубрике «Вопрос дня» на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Вот несколько комментариев оттуда. Не может, а должно в России появиться правительство с участием представителей разных политических партий, пишет нам Анатолий. Путин обязан услышать людей, которых ему доселе не давали слушать, или он не хотел. Нужно уважать другое, не чужое мнение, но прислушиваться не прислушается Путин к этому, кранты ему. Вот так пишут читатели нашего сайта в комментариях на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Остальные интересные комментарии оттуда в следующем часе утренней программы «Время свободы». Там мы вернемся к обсуждению этой темы и вновь будем ждать ваших звонков с ответом на вопрос, может ли в России появиться правительство с участием представителей разных политических партий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Сединский.
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные кредитные рейтинги 6 стран еврозоны – Испании, Италии, Португалии, Словении, Словакии и Мальты. Причем рейтинг Испании был снижен сразу на 2 ступени. Прогноз по рейтингам этих стран остается негативным. Агентство снизило до негативного уровня прогнозы по кредитным рейтингам Великобритании, Франции и Австрии, сохранив при этом сами их рейтинги на прежнем, наивысшем по шкале этого агентства уровня. Два других ведущих международных рейтинговых агентства объявили о снижении рейтингов странам еврозоны еще в январе. Агентство Standard & Poor's – 9 из 17 стран региона. Агентство Fitch – 5 странам еврозоны. Объем промышленного производства в 17 странах еврозоны в декабре сократился на 2% к уровню декабря 2010 года, а к уровню предыдущего месяца на 1,1%, сообщило агентство Евростат. В 27 странах Европейского Союза в целом промышленное производство в декабре в годовом исчислении сократилось на 0,9%, а к уровню ноября на 0,6%. Максимальный годовой прирост объема промышленного производства среди стран Европейского Союза был отмечен в декабре в Польше на 10% и Чехии на 4,4%, а минимальный в Греции, где промышленное производство наоборот сократилось на 12,4%, и Люксембурге минус 9,6%. Банк Японии сохранил на прежнем уровне свою базовую процентную ставку по кредитам в стране в диапазоне от 0 до 1,1% годовых. До этого уровня она была снижена в октябре 2010 года. Ранее, на протяжении почти 2 лет, она находилась на верхней границе нынешнего коридора. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в 17 странах еврозоны – 1%, в России 8% годовых. Антимонопольные регуляторы Соединенных Штатов и Европейского Союза одобрили ходатайство американской компании Google, владеющей самым популярным в мире интернет-поисковиком, о покупке у американской компании Motorola ее подразделения мобильных телефонов и смартфонов. Общая сумма сделки – 12,5 миллиардов долларов – делает ее крупнейшей на мировом рынке беспроводного телекоммуникационного оборудования за последние 10 лет. Под контроль Google, в частности, перейдут 25 тысяч патентов и патентных заявок, принадлежащих сегодня компании Motorola Mobility.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 30 рублей 8 копеек, евро – 39 рублей 54 копейки. Говорит Радио Свобода, в Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Международный комитет защиты журналистов выступил в поддержку сотрудников радиостанции «Эхо Москвы», главный акционер которой «Газпром-Медиа» потребовал досрочного роспуска совета директоров. Число пострадавших при пожаре в одном из кафе Волгограда возросло до 23, половина из них в тяжелом состоянии. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава Волгоградской областной думы Владимир Ефимов. Около 30 жителей пригорода Владивостока сегодня вышли на стихийный пикет, требуя построить надземный пешеходный переход через автотрассу от автобусной остановки к своим домам. В Смоленске суд рассмотрит сегодня кассационную жалобу на приговор Таисии Осиповой, активистки оппозиции, обвиненной в распространении и хранении наркотиков. Моряки с российского судна «Рустика», которое стоит в порту Владивостока, объявили о начале голодовки из-за задержки зарплаты. Долг перед экипажем из 11 человек, как они утверждают, достиг 50 тысяч долларов. Президент России Дмитрий Медведев обсудит сегодня с лидерами зарегистрированных партий политическую реформу, в частности, законопроекты, внесенные им ранее в Государственную Думу. В Генеральной Ассамблее ООН в четверг пройдет голосование по проекту резолюции, осуждающей власти Сирии за применение насилия к мирным гражданам. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии ко мне присоединилась наш обозреватель Валерия Шабаева. И сейчас мы узнаем, о чем пишут сегодня на первых, и не только на первых полосах, свежие российские газеты. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. Пишут газеты на первых полосах, во всяком случае, это касается «Ведомости» и «Коммерсанта», о том, о чем вы только что рассказывали в новостях. Речь идет о радиостанции «Эхо Москвы». Чиновники услышали «Эхо» заголовок в «Ведомостях». Станция особого неназначения – это уже «Коммерсант». Радиостанция «Эхо Москвы», ее главный редактор Алексей Венедиктов испытывает политическое давление. Так он сам прокомментировал грядущую смену совета директоров «Эхо». Но увольнение Венедиктову не грозит, уверяют источники «Ведомостей» в Кремле. Ну, а «Коммерсант» приводит другие подробности, что кроме Венедиктова в совет директоров не войдет и еще Маковский, и говорит «Коммерсант» о том, что представительство работников станции также в целом сократится. Перемены в совете директоров открывают возможность для повышения управляемости станции со стороны акционеров, отмечает газета «Коммерсант». Другие темы. Владимиру Путину достаточно получить немногим более 50% на президентских выборах. Такую установку получили региональные штабы кандидата «Единой России», пишет газета «Ведомости». Ну, тем временем, сам Владимир Путин вчера встретился с ректорами российских вузов, предложил им снизить их зарплату и не дождался от них энтузиазма по этому поводу. Между тем, по мнению специального корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова, самым громким заявлением на встрече стало заявление Владимира Путина насчет готовящихся акций в его собственную поддержку и акций протеста оппозиции. Тему эту освещает, конечно же, не только «Коммерсант», но и другие издания. Из «Ведомости» узнаем о том, что вернуть ставку страховых взносов 34%, ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц и повысить НДС до 22%. Такие варианты налогового маневра рассматриваются сейчас в правительстве. Ну, а «Коммерсант» пишет о том, что в Дагестане вчера был найден труп лидера местных боевиков Ибрагим Халила Даудова, Амир Салех, организовавшего теракты с использованием смертников в Москве и у себя на родине, а также многочисленные нападения на сотрудников правоохранительных органов. Как выяснилось, тяжелые ранения он получил еще в выходные, когда бойцы спецназа ФСБ штурмом взяли дом, в котором находился сын Даудова и еще трое боевиков. Они умерли, прикрывая отход Салеха. Отметим, что Даудов являлся одним из инициаторов создания имарата «Кавказ», который сейчас возглавляет доку Умаров, пишет газета «Коммерсант». Независимое сообщает о крымской кампании Станислава Говорухина. Передача Крыма Украине является самой яркой исторической несправедливостью по отношению к России и российскому народу. Эти слова руководителя предвыборного штаба Владимира Путина, депутата Госдумы, кинорежиссера Станислава Говорухина, растиражировали все основные украинские СМИ, вызвав в обществе изрядный шум. Фраза содержится в письме, посланном в редакцию агентства «Независимое бюро новостей» советником Говорухина на общественных началах, директором Института стран СНГ Константином Затулиным, после предварительного согласования с начштаба кандидатов в президенты России. В Киеве заговорили о возможной попытке передела украинских земель. Минобороны России наконец-то реализовала проект, дающий работу чуть ли не всем находящимся в отставке военачальникам. Военное ведомство официально сообщило, что в армии и на флоте вводится около 4000 должностей инспекторов. Инспектор, ведущий инспектор и главный инспектор. То есть райская группа генеральных инспекторов, состоящая из бывших министров обороны и командующих видами и родами войск и округов, которые сейчас имеются в Минобороны, увеличится более чем в 100 раз. Об этом пишет «Независимая газета». Ну, а «Известия» сегодня сообщают о том, что новым лидером молодой гвардии «Единой России» вместо ушедшего на работу в администрацию президента Тимура Прокопенко стал Максим Руднев. И вот эти кадровые перестановки в молодежном провластном секторе лишь начало масштабных перемен в структуре прокремлевских молодежных политических организаций. По крайней мере, именно на это рассчитывают в молодежной гвардии «Единой России». Там не исключают, что «Наши» как проект будет закрыт, а политическое ослабление «Наших», в свою очередь, может поставить крест на знаменитом ежегодном слете молодежных движений «Селигер».
И подробнее об этой теме мы поговорим сразу в начале следующего часа утренней программы «Время свободы». Спасибо самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах. Нас этим утром знакомит Валерия Шабаева. А в завершении этого часа нашей программы об одной из новостей, о которой сегодня также пишут в газетах, и которые наверняка заинтересуют российских автолюбителей. В скором времени в российском законодательстве может вновь появиться понятие минимально допустимого уровня алкоголя в крови водителей. Эта норма была отменена в 2010 году по инициативе президента Дмитрия Медведева. Вместе с этим может быть усилена ответственность для тех, кто был пойман пьяным за рулем более одного раза, вплоть до уголовной. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Чиновники рассматривают идею о том, чтобы вернуть так называемый закон о промилле. По прежней норме, существовавшей с 2007 года, водитель считался трезвым, если уровень алкоголя в крови не превышал 0,3 миллиграмма, а в выдыхаемом воздухе – 0,15. В 2010 году президент Дмитрий Медведев отменил этот закон, посчитав, что подобные допущения могут спровоцировать реальное пьянство среди автомобилистов. Сейчас уровень алкоголя в крови водителей должен быть нулевым. На заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения несколько дней назад Вячеслав Лысаков, лидер движения автомобилистов России, первый зампред Думского комитета по конституционному праву, предложил вернуть старые нормы. Подробнее об этом он рассказал Радио Свобода.
Возвращение промилле дает возможность нам вывести из-под удара, незаслуженного удара, то есть лишения водительских прав людей, которые не садятся за руль, выпив алкоголь. Это может быть случай, когда у человека эндогенный алкоголь в крови в результате метаболических обменов процессов. В той случае, когда человек за день или за два до проверки принял небольшое количество алкоголя, причем не крепкого. Это случай, когда человек употребил продукты, вызывающие фоновое наличие алкоголя в крови и так далее. То есть это случай, когда люди не пьют перед тем, как сесть за руль, но тем не менее по ряду причин могут при проверке быть обвиненными в состоянии алкогольного опьянения. Вот это неправильно, я считаю.
Есть ли уже какие-либо соображения о том, какая должна быть норма допустимого алкоголя?
Тоже 0,3 промилле, которое было, ну 0,2 пускай соль принципиально, но просто есть сейчас система двойных стандартов, когда человека, пострадавшего в ДТП или погибшего в ДТП, оценивают, исходя из того, что если у него менее 0,5 промилле, то он трезвым признается. Если более 0,5, он признается пьяным. Почему такая разница? Поэтому в 0,2-0,3 промилле уложились бы все случаи, которые я писал.
Кроме того, Вячеслав Лысаков предложил ужесточить наказание до пожизненного лишения водительского удостоверения и уголовной ответственности для тех, кто неоднократно садился за руль пьяным, и для тех, кто водит без прав. Сейчас за вождение в нетрезвом состоянии прав лишают на срок от 1,5 до 2 лет. А если за рулем пьяный человек уже лишен и прав, то ему грозит арест на срок до 15 суток или штраф 5000 рублей. По словам Вячеслава Лысакова, будет создана рабочая группа, которая обсудит также вопросы, касающиеся безопасности дорожного движения в целом. Сергей Канаев, лидер Федерации автовладельцев России, поддерживает идею о том, что автомобилистам необходимо не просто возвращение минимально допустимого уровня алкоголя.
Лучше бы все-таки было ввести не просто 0,3 промилле, а ввести градацию, когда люди, допустим, попавшие по неосторожности или употребляя лекарства, или там напитки, квас, мы понимали, что здесь не определена ни степень вины человека, ни степень его опасности. Поэтому мы предлагаем разделить людей законопослушных, разделить тех людей, которые привыкли употреблять постоянно алкоголь за рулем, И если, допустим, человек попался действительно где-то по неосторожности, и он не составляет общественной опасности, то ограничится штрафом. А для людей, которые, наоборот, употребляют систематический алкоголь за рулем, не просто вводить там лишение права управления транспортным средством, а вводить административный арест там, до 3 месяцев.
Говорил Сергей Канаев, лидер Федерации автовладельцев России. По официальным данным ГИБДД, в 2011 году больше чем на 3% выросло количество дорожных происшествий по вине нетрезвых водителей. За год было зафиксировано более 12 тысяч подобных случаев. Виктор Похмелкин, председатель движения автомобилистов России, считает, что возвращение закона о промилле не исправит ситуацию с безопасностью и коррупцией на дорогах.
Во-первых, партия власти демонстрирует удивительную последовательность. То они вводят определенную норму содержания алкоголя в крови, выдыхаемом в воздухе, то отменяют. То сейчас снова к ней возвращаются. Это просто подчеркивает профессионализм и ответственность тех, кто, так сказать, принимает соответствующие решения. Во-вторых, я думаю, что, конечно, какую-то норму надо установить в пределах от 0 до 0,8 в соответствии с международными обязательствами. Но это не панацея. Главное все-таки это вернуть полноценное медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Сегодня оно сведено только к использованию приборов. А отменить алкотестеры, которыми сегодня пользуются сотрудники ГИБДД. То есть вернуть ситуацию, так сказать, в 2007 год, когда единственным доказательством состояния опьянения лица, управляющего транспортным средством, было полноценное медицинское свидетельствование и жестко пресекать коррупцию и произвол в этой сфере. То есть без тех мер, о которых я сейчас сказал, просто восстановление нормы содержания алкоголя в крови ничего не даст, количество жалоб на произвол и коррупцию в этой сфере не уменьшится.
Заключил Виктор Похмелкин, председатель движения автомобилистов России. Накануне спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин заявил, что у него нет информации о готовящемся законопроекте. Вопрос о том, нужно ли разрешать водителям садиться за руль с минимальным уровнем алкоголя в крови, спикер назвал спорным. По оценкам Вячеслава Лысакова, если эта идея получит одобрение на всех уровнях, то отменить старую норму будет возможно в лучшем случае в конце 2012 года. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через 7 минут после выпуска новостей мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Первая тема следующего часа. Молодежное прокремлевское движение «Наши» может быть упразднено, а Всероссийский молодежный форум «Селигер» в этом году может не состояться, пишут сегодня «Известия» со ссылкой на источник прокремлевской молодежной организации. Корреспондент «Свободы» Данила Гальперович разбирался в причинах этих кадровых перестановок и пытался понять, что будет дальше с молодежной политикой Кремля. Вас также ждут новости экономики, рубрика «Общественное мнение» и «Сегодня в Америке». А в середине часа мы вернемся к центральной теме нашей программы и вновь будем ждать ваших звонков в прямом эфире с ответом на вопрос, может ли в России появиться правительство с участием представителей разных политических партий.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ru. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.